Александр Гарцев, подкаблучник. Глава 1. Несущая конструкция. Пальцы Владимира Сергеевича Громова дрожали. Не мелко, не старчески, а с той противной, низкочастотной вибрацией, которая выдает предельное напряжение несущей конструкции, вот-вот готовой пойти по швам. Он стоял у кухонного острова, держа в руке 5 купюр по 1000 рублей. 5000. Последняя наличность до получки, отложенная на бензин и мелкий ремонт протекающего крана в ванной. Алина взяла деньги двумя пальцами. Брезгливо, быстро, словно это был не его месячный труд, а использованный носовой платок, который нужно поскорее выбросить, чтобы не мозолил глаз. «Спасибо», — бросила она, не глядя ему в лицо, и сунула купюры в карман объемного кардигана цвета пыльной розы. Владимир медленно сжал пустую ладонь в кулак, пряча предательскую дрожь. Он сделал глубокий вдох, стараясь, чтобы голос звучал ровно, как струна настроенного рояля. «Лин, это последнее. До 25 числа. Может, возьмешь карту? Там есть немного, на продукты хватит, если не шиковать». Алина наконец подняла на него глаза. Они были красивыми, большими, но в их глубине плескалась та самая лихорадочная, неутолимая тоска, которая поселилась в ней года 3 назад и с тех пор только разрасталась, как плесень в сырой стене. «Володя, ну зачем ты так напрягаешься?» Ее голос зазвенел фальшивой, театральной нежностью. «Ты же весь трясешься. Прямо ходуном ходишь. Это же просто деньги. Это материя. А ты делаешь из этого трагедию Шекспира. Гамлет с дрожащими руками, раздающий монеты нищим». «Я не делаю трагедию», — тихо возразил он, чувствуя, как привычная, тошнотворная тяжесть подкатывает к горлу. «Я просто констатирую факт». «Вот именно. Факт». Она вдруг вспыхнула, и нервная складка у ее губ дернулась. «Ты живешь одними фактами, Володя. Ты как?» «Как идеальный, но абсолютно мертвый шкаф из Икео. Устойчивый. Функциональный. Безупречно собранный по инструкции. Но в тебе нет жизни. Нет огня». Она сделала шаг к нему, и на секунду Владимиру показалось, что она сейчас коснется его щеки, как бывало в первые годы их брака. Но ее рука замерла в воздухе, передумала и упала вдоль тела. «Ты правильный, Володя. Слишком правильный. Ты не пьешь, не куришь, ты заботишься о детях, ты помнишь о моей матери в ее день рождения. Ты идеальный. И ты меня душишь». Владимир молчал. Что можно ответить человеку, который обвиняет тебя в том, что ты не гордый? Он всю жизнь был инженером-конструктором, он знал, чтобы здание стояло, оно должно быть скучным, расчетливым и надежным. Но Алине нужны были фейерверки. Ей нужны были землетрясения. «Я уезжаю», — внезапно тихо сказала она. Воздух на кухне сгустился. Владимир почувствовал, как холодок пробежал по позвоночнику. «Куда? К Виктории? Опять на 2 недели слушать ее советы о том, как правильно менять мужчин, как перчатки?» «Нет. Не к Виктории. К себе». Алина выпрямилась, и в ее позе появилась наигранная, но отчаянная гордость. «Я задыхаюсь в этой стерильной клетке, Володя. В этом болоте стабильности. Мне нужно перезагрузить карму. Найти свой поток. Я чувствую, что если останусь здесь еще на месяц, я просто исчезну. Растворюсь в этих твоих выглаженных рубашках и правильных ужинах. Перезагрузить карму». Владимир мысленно, с горькой, почти садистской иронией, представил, как он, седовласый прораб на стройке, подходит к нему и говорит: «Петрович, я сегодня не буду заливать фундамент. Я буду искать свой внутренний поток». И Петрович кивает: «Понял, Володь, ищи. Только каску не забудь, а то поток на голову упадет». Но вслух он ничего не сказал. Он не стал кричать. Не стал напоминать о 20 годах брака, о Мите, который сейчас в общежитии и которому тоже нужна поддержка, о ипотеке, которую они гасили вместе. Он знал, любые логические доводы разобьются о ее стену эмоционального хаоса, как волны о гранитную набережную. «Надолго?» — спросил он. Голос предательски не дрогнул. «Не знаю», — она пожала плечами, и в этом жесте была вся ее непостижимая, разрушительная свобода. «Пока не пойму, кто я». Может, на неделю. Может, на месяц. Она развернулась и направилась к выходу. Ее шаги по паркету были легкими, почти невесомыми. У двери она на секунду задержалась, обернулась. В ее взгляде мелькнуло что-то похожее на жалость. Или на страх. Но это длилось лишь мгновение. «Не скучай, Володь. И почини тот кран. Он капает, это действует на нервы». Хлопок входной двери прозвучал не как финал. Он прозвучал как тяжелое, многотонное многоточие, повисшее в идеально убранной, вымытой до блеска, но вдруг ставшей ледяной прихожей. Владимир остался один.